Добрый день, дорогие друзья! На волнах православного радиоканала «Воскресенье», как всегда в это время, мы начинаем программу «Точка зрения». В студии программы «Точка зрения» отец Алексей Долгоруков.
Отец Алексей Долгоруков родился в 1962 году в городе Реж, Свердловской области. Окончил Режевской сельскохозяйственный техникум по специальности строитель. Крестился в 1982 году. В 1989 был рукоположен. Занимал должность настоятеля храма пророка Ильи в городе Артемовский. В Екатеринбург переехал в 2000. С 2011 года является настоятелем храма Рождества Иоанна Предтечи города Екатеринбурга.
Батюшка, добрый день.
Добрый день, дорогие братья и сестры.
В начале этого выпуска предлагаю поговорить про благотворительность. Россияне стали реже перечислять деньги на эту самую благотворительность. Таковы, по крайней мере, результаты исследования фонда «Нужна помощь». За последние 5 лет доля тех, кто хотя бы раз в году участвует в любом формате благотворительности, снизилась аж на 11%. При этом граждане чаще жертвуют деньги онлайн, а вот уличная милостыня, ну или помощь неденежными средствами, становится все менее популярными. В частности, доля тех, кто подает милостыню, сократилась существенно. С 75% по исследованиям в 2017 году до 59% в 2021. Ну и, как и 5 лет назад, наиболее массовыми способами остаются отправка СМС на короткий номер, пожертвование в ящики в общественных местах, ну и какая-то нефинансовая помощь, типа одежду отдать, продукты принести, что-то вот такое.
Для христиан, в первую очередь, я думаю, помогать нужно своим братьям и сестрам по вере. У нас как-то вот немножко, мне кажется, перекос бывает, что оказывает церковную помощь, ну, людям достаточно далеким от церкви. Это тоже нужно все делать.
Ну, но разве не в этом сакральный смысл христианства? Понятно, что в первую очередь, наверное, тем, кто рядом с тобой на службе стоит, если она им нужна, но и тем не менее ты как христианин должен, точнее, не должен делить людей на христиан и на нехристиан. То есть, если нужна помощь, ты обязан...
Да нет, должен все-таки, должен делить в каких-то областях. Скажем, если человек приходит, не христианин, в храм, мы же ведь не будем его там к причастию, он же не пойдет, то есть уже разделение происходит.
Нет, но тут просто про помощь.
И про помощь тоже. Прежде всего, христиане должны своим помогать братьям и сестрам по вере. Это всегда было заведено, традиция. Мы знаем из Священного Писания, как братья собирают помощь Иерусалимской церкви. Апостол Павел везет эту материальную помощь. Прежде всего, конечно же, братья и сестры по вере. И это понятно, это естественно. Было бы странным, а так оно, к сожалению, бывает, что люди, конечно, нуждаются в помощи, но рядом действительно с нами стоят люди. Многодетная мать стоит, человек пожилой, у которого на лекарства денег не хватает, или работу кто-то потерял. Я думаю, что вот такое вот, прежде всего, внутреннее сотрудничество, оно обязательно должно присутствовать. Мы часто говорим, что вот есть какие-то национальности, религиозные общины, скажем, вот кто-то мне про синагогу рассказывал, а одна сестры, у нее корни такие немножечко еврейские, и у нее там то ли племянник, то ли кто-то стал ходить в синагогу. Я говорю, ну там вот все-таки они помогают друг другу. Да-да, вы знаете, они там такие все дружные, так все друг другу помогают, друг за друга стоят, и кому-то надо медицинскую помощь и по работе, и все, и все, и все. Вот у нас почему-то вот такого нет, вздыхает человек. И мы говорим, что ж мы вот русские такие вот все недружные, так не помогаем друг другу, ничего. Так начинать, я думаю, что вот как раз от христиан нам нужно с нашей церковной, христианской общины, здесь показать свою любовь, свою заботу о наших братьях и сестрах по вере. Это прежде всего, я думаю, что это как бы приоритет. И, конечно же, если есть нужда, если есть возможность. Ну, вот человек попал в тяжелое материальное положение, приходит в храм, ну, конечно же, мы соберемся и поможем ему. Это нужно сделать. Но Прежде всего и главная задача, чтобы наши братья и сестры чувствовали заботу. А то вот странно получается, что вот они где-то это видят, что это все существует, а у нас почему этого нет. Я думаю, вот нужно направлять нашу заботу, наше милосердие, прежде всего нашим единоверцам. Конечно же, вот в других вот странах, я насколько знаю, допустим, в Германии, там существует так называемый церковный налог. Угу. Не знаю, сейчас он есть или нет. Есть, да? А для чего он служит? Налог на граждан накладывается, и эти деньги потом пропорционально делятся, насколько я знаю, между конфессиями, которые существуют, но в обязанности этих церквей, религиозных организаций входит что? Организация домов престарелых, там больницы, благотворительные, сиротские приюты и так далее, и так далее. То есть у меня вот, знаю, родственники уехали в свое время в Германию, и они всю помощь получали на католическом приходе. Да, то есть это как раз такой вот способ финансирования, потому что действительно на самом-то деле вот поручить церкви эти вещи было бы, пожалуй, более правильно, потому что церковь, она все-таки в основном умеет более экономично и адресно, и точно распорядиться этими средствами. И я вот знаю, в свое время у нас была благотворительная столовая, так пойдут у нас прихожане куда-нибудь на рынок и продайте, пожалуйста, нам макарошек, нам для столовой благотворительной подешевле, да, ой, спасибо вам, спасибо, и люди шли навстречу, это не то, что вот поехали там по заявке накупили на рынке неизвестно чего, то есть здесь люди заинтересованы, потому что они для души это делают, и они делают это вот так вот очень экономно, все это отслеживают эти вещи, и поэтому, я думаю, такой бы подход был бы более правильный, потому что, к сожалению, такие какие-то бюрократические вещи, которые присутствуют во всякой государственной структуре, они здесь снимаются. Ну и есть, наверное, у нас, да не наверное, конечно же, есть благотворительные организации. Вот у нас, я знаю, в епархии хорошо трудится наша служба помощи, милосердия. Недавно совсем вот звонит одна знакомая, даже не прихожанка, почти храма, просто знает меня и говорит: батюшка, я вот подобрал бомжа на улице, бомжиху, вот куда мне это чего девать.
Как котенка, что ли, подобрала?
А человек, женщина, немножко больная на голову, еще и беременная, еще и обмороженная, вообще неизвестно, да. И мы стали, я стал вызванивать вот у нас различные службы, где бы, чтобы, куда вот такого пристроишь? Потому что здесь вот этих берут, этих нет, здесь этих нет. Ну, в конце концов, женщина от нее все равно-то сбежала.
Угу.
Да. Ну, у нее какое-то отклонение все-таки. Жаль, конечно же. Но и вот эта женщина, которая звонила и заботилась, спрашивала: ну как быть-то, где вот христианское это милосердие, как вот поступать в таких-то случаях? Я ей дал телефон нашей службы милосердия, она позвонила, ей все рассказали, все объяснили. Я говорю: так ты занимайся сама, если так вопрос ставишь. Вот, где какие курсы, ей там все это выложили, и она осталась удовлетворенной. То есть человек знает, что вот если сюда позвонить, и здесь ему действительно объяснят, расскажут, что нужно в таких случаях и как нужно делать. Вот это, я думаю, что такая уже церковная помощь, которая направлена на самые широкие слои населения.
Ну, у церкви, в принципе, довольно хорошо поставлена вот эта вот благотворительная помощь, социальная помощь. Это ни для кого не секрет. Хотела вас спросить о том, что вот сам факт того, что люди стали меньше жертвовать на благотворительность, говорит ли он о том, что люди стали жестче, стали менее милосердными?
Думаю, что отчасти да. В каком смысле? Во-первых, у нас немножечко доходы наши упали. И если даже кто-то не особенно это почувствовал, то сейчас у многих есть тревога, а за будущее, материальным в том числе, положение, и поэтому стараются немножечко денежки, так сказать, приберечь. Знаете, когда самая большая благотворительность была у нас? Самая дикая благотворительность была в начале 90-х годов, когда люди могли вот так вот прийти и сотни тысяч, там миллионы выложить.
Ну, не все люди, скажем так.
Не все. Бешеные деньги просто были. Угу. Шальные деньги у людей появлялись, и был всегда риск, что завтра придут и пристрелят тебя, этих денег не буду. И поэтому особо их некуда было инвестировать, скажем так. Вклады, все это падало, тут поднималось, цены, все, скачки такие были огромные, и поэтому люди старались их, как говорится, распихать по разным углам. Особенно ничего такого не купишь, все же таки было, неизвестно, что с этим собственностью завтра будет. Поэтому приходили в храм и говорили, вот вам там на колокола, вот вам на крест, вот это вот.
Распоряжайтесь сами.
Распоряжайтесь. Сейчас все же таки у нас ситуация стабильная, не то чтобы она хорошая, но стабильная. И люди вот стараются как-то немножечко, может быть, сбережений побольше накопить. Потом различные благотворительные какие-то фонды, люди, которые просят на улице, как говорится, себя дискредитировали в глазах общественности. Часто стали говорить, что вот те, кто просит на улицах, метро, молодые люди ходили, или даже кто сидит вот и просит денежки где-нибудь. Вот недавно достаточно ролик видел, женщина сидит в коляске, другая прибегает, начинает ее разоблачать, да это моя соседка, у нее ноги не парализованы, она ходит прекрасно, работать ей неохота. То есть это такая некоторая дискредитация произошла. Угу. И различных благотворительных организаций, люди один раз пожертвовали там ребеночка какого-то, другой раз, ну а третий думает, а что, собственно говоря, где у нас государство, где социальная помощь наша, и вот как-то немножечко закрываются. Хотя, я думаю, что в целом у людей отклик остался. По крайней мере, вот для приходской жизни, на церковную жизнь люди все-таки жертвуют. По нашему приходу знаю. У нас нет вот таких вот захожан, кто бы заходил, нет каких-то таких треб. Но я обращаюсь к людям, говорю, помогите, нужно вот это и вот это. И люди откликаются, помогают. И даже гораздо больше эта помощь была, чем до вот этой пандемии так называемой. Люди понимают, что они несут ответственность за нашу церковную жизнь, за приход. Поэтому, я думаю, если помощь какая-то такая адресная, если человек уверен, что он действительно вкладывает деньги туда, куда нужно, я думаю...
И что они пойдут,
да,
они, туда,
что именно
куда
пойдут
он
туда,
вложил.
Да. И даже перед ним еще и отчитаются за эти денежки, то я думаю, вот тогда люди уже будут более, ну, что ли, открыты для такой помощи. А вот какая-то нестабильность, неуверенность в этом вопросе, я думаю, многих людей и останавливает. Ведь еще даже в Дидахе, это древняя книга церковная, там такой совет дается: «Милостыня, да, твоя запотеет в руке твоей». То есть не спеши ее сразу же вот выкладывать, но сначала подумай, действительно ли ты делаешь доброе дело.
Ну, то есть благотворительность – это одна из таких основ, из таких традиций церковных, но, конечно же, благотворительным фондом и церкви, наверное, в каком-то смысле тоже стоит тут немножко поработать именно вот над воспитанием доверия людей. Сейчас предлагаю начать, по крайней мере, подводить итоги года, потому что раз на календаре последний месяц. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» программа «Точка зрения» у микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Как я и обещала, давайте начнем подводить итоги года. Так вот, сайт «Работа.ру» провел исследование, которое выявило главные достижения россиян в уходящем году. Год стал обычным для большинства россиян. Единственным неудобством стала пандемия. Так ответили более половины респондентов исследования. При этом 36% сказали, что уходящий год был тяжелым, и лишь 12% участников опроса заявили, что 2021 стал для них удачным. А 34% респондентов отметили, что в этом году им удалось даже сменить работу. 21% нашел подработку, 20% совершили путешествие, 18% сказали, что им удалось найти новое хобби. Ну и 14% умудрились каким-то образом начать делать накопления. А, батюшка, каким этот год был у вас? начали ли вы делать накопление, и что, что было главным неудобством этого года, скажем так?
Да ничего такого особенного не произошло, изменений, и слава богу, потому
то
что...
То есть вполне себе удачный
да,
год.
Да, вот внешне никаких особых изменений не произошло. Какие-то дела по храму, к сожалению, у нас пока тормозятся, и где-то и средств не хватает, и все еще вот у нас там трамвайную дорогу строят, не подъехать, не подойти. Поэтому надеюсь, что в следующем году ситуация изменится. Но я думаю, что качество жизни человека, оно не обязательно должно мериться внешними какими-то обстоятельствами. Вот помню, как-то случайно увидел заметку, одна молодая женщина пишет, что вот год прошел для нее замечательно, она съездила вот туда-то, на какую-то гору забралась, там какие-то там курсы что-то прошла, познакомилась с тем-то, с тем-то.
То есть кто-то, значит, тут стенается по поводу того, что пандемия, денег нет и все плохо, а кто-то живет полной жизнью.
Ну, вот так вот она считает. Я, правда, хотел написать в комментарии, что, ну что ж, очень жаль, в прошедшем году ничего не произошло. Ну, думаю, ладно, уж не буду людей злить там, потому что ей-то кажется, что у нее там на насыщенность огромная жизни идет, ключом бьет, но ведь изменение человека, качество, вот это оно только внутри все это происходит. Не обязательно забираться на какую-то гору, чтобы получить те же самые впечатления, которые ты можешь получить, вот выйдя в соседний лесочек, даже и в парк.
Я не знаю, горы — это все-таки горы.
Ну, это все зависит от нашего восприятия, насколько человек восприимчив к каким-то вещам. Для кого-то это просто так написать, здесь был киса осень, может. То есть для него только отметиться, сфотографироваться и все. А что внутренне-то изменилось тебе от этих гор? Ну, вздохнул-то, ну, возликовал, ну, вот у нас можно забрать.
Ну, как? Отметил красоту Божьего мира.
Так вот он, листочек-то рядышком с тобой лежит. Красота Божьего мира. Вот цветочек вот цветет.
Сегодня листочек, лесочек, завтра на горы залезть. Почему бы нет?
Нет, я ничего не против не имею, почему бы и нет, почему бы и в Париж не съездить, и в Рим, и так далее, и так далее. Но это все-таки внешние, прежде всего, дела. Все, что должно происходить, и чем мы должны мерить, пожалуй, нашу жизнь, это какое-то наше внутреннее сознание каких-то вещей. Вот что-то человек должен изменить свое отношение к жизни, какое-то понимание должно прийти, какой-то внутренний навык, что ли, у человека должен развиться. Вот такими вещами, ну вот трудно человеку было не раздражаться в жизни. Вот прошедший год для меня тем ознаменовался, что с этой бедой мне гораздо стало полегче. Как-то вот я научился, приложил усилия, и раздражения у меня вот, допустим, нет. Я думаю, да, это действительно очень важное событие. То есть с этим ведь связано что? Что человек научился контролировать самого себя, поменял свое отношение к окружающим людям, к окружающему миру, научился принимать реальность. Вот сколько всего за вроде бы такой пустяковины, как-то не раздражаться там или не обижаться, может стоять. Это огромная работа. Хорошо, конечно же, если какие-то поездки, путешествия, изменения, накопления, они как-то внутренне нас поменяют. Ну вот недаром вот Фром всегда вот делил жизнь человека на две такие составные части – пассивная человеческая жизнь и активная человеческая жизнь. Вот это все карабкание на гору, он как раз относит к пассивной человеческой жизни, деятельности. Пассивная деятельность он называл. А активная — это как раз вот такая внутренняя какие-то перемены, внутренняя работа и осознание того, что человек вот для чего живет, как ему нужно жить. Вот это внутреннее сознание у него относится к активной человеческой деятельности. Не нужно убегать куда-то, прятаться в пещеру, я думаю. Нужно все впечатления черпать, какие из жизни мы можем найти. Но эти впечатления, они находятся рядом с нами. Нужно просто иметь такой внимательный взгляд. Другое дело, что люди, бываем мы в депрессивном состоянии находимся, и порой какой-то толчок, свежесть, впечатления вот нас могут вывести из этого. И хорошо, это помогает, это замечательно. Но я думаю, что не всегда это будет. Придет время, когда, может быть, возраст нам, здоровье не позволит по горам карабкаться. А жить-то ведь надо еще, жить-то ведь хочется. Хочется и свежести жизни, и впечатлений, яркости каких-то красок. И я помню, у меня был знакомый, ну, такой немножко грубоватый человек. Ну, прямо надо сказать. И образования-то у него не очень много, там и крепкое русское слово постоянно из него вылетало. Но вот идем с ним по улице, он остановится возле палисадника. О, смотри, смотри, какие ягодки-то там, смотри-ка. И меня так удивляло это, потому что пролетаешь мимо этого всего, пойдет в лес, насобирает каких-то грибочков, насобирает каких-то сучков, насобирает шишек, разложит все на столе. Взрослый мужик, там 40 лет, совсем не сентиментальный, но я вот всегда удивлялся, думал, вот как вот все-таки человек, вроде бы такой его считает грубоватым и прочее, но умеет увидеть, заметить те вещи, которые для большинства, так сказать, культурных, образованных, умных,
там, то есть мы просто мимо проходим.
Эстетов, да, они этого не замечают, не замечают. Я здесь, благодаря вот ему, тоже стал взглядываться повнимательнее в какие-то вот детали жизненные, и многое начинаешь интересного, необычного находить. Для него вот этот сучочек похож на вот это, эта шишечка вот такая-то, вот это все. Все, все для человека является говорящим. И вот таким людям, в горы съездит, но он больше впечатлений, чем от своего леса, он там не получит. Для него яркость впечатлений находится рядом с ним. Я думаю, что вот если мы будем проживать предстоящий год и всю нашу жизнь, именно вот пытаясь научиться увидеть красоту действительно этого Божьего мира и понять самих себя внутренне, то я думаю, это будет самое большое достижение для нас.
Ну, то есть хобби, путешествия и накопление, это, конечно, все неплохо, но и про жизнь души тоже забывать не стоит. В конце выпуска предлагаю поговорить про подарки. На волнах православного радиоканала «Воскресенье» продолжается программа «Точка зрения». У микрофона Мария Заостровных. В студии также вместе со мной отец Алексей Долгоруков. Россияне перечислили худшие новогодние подарки. Мужчинам, оказывается, не нравится получать в подарок на Новый год носки, свитера, футболки. А женщины считают неудачными подарками новогодние статуэтки, свечи, конфеты, шоколад или торт назвали худшими новогодними подарками всего 3% респондентов, то есть, в принципе, можно, мне кажется. И при этом, кстати, женщины разделяют такую позицию намного чаще мужчин, 5 против 1. Косметику или парфюмерию, например, шампунь, гель для душа или духи, считают неудачным подарком тоже 3% опрошенных. Посуда, кухонные принадлежности, ну, там какая-нибудь кружка, разделочная доска, шумовка и прочее, всего 2%. В общем, что не дарить носки, свитера, футболки, а женщинам не дарить статуэтки и свечи.
И торт.
И торт, да. Все остальное, в принципе, можно. Ну, там, не знаю, конфетки, алкоголь, что еще там, календарики. А, хотя нет, календарики тоже у нас. А, к чему можно отнести? К каким-нибудь кухонным принадлежностям?
Ну, наверное, какие-нибудь сувенирчики.
Сувенирчики, да. Вы помните свой самый худший подарок?
Который я подарил?
Нет, который вам подарили.
Ну, самый худший подарок, это, наверное, бесполезный подарок.
Ну, да.
Таких было много, ничего такого особенного я не отметил, потому что как-то вот есть люди, для которых вот подарок, подарки, даты какие-то очень важны. Они любят все это отслеживать, отмечать, тщательно выбирают подарки, очень так ревностно относятся к тому, чего им подарили. А есть люди, которые, ну, равнодушны к этому. И можно забыть и день рождения, либо и свой в том числе. Уж про подарки говорить даже нечего. Это такая моя-то, такая головная боль для этих людей. Если для первых выбирать подарок, это просто наслаждение какое-то, ходить. Вот это подойдет, это не подойдет. Ну, пожалуй,
кто-то
вот
любит
это,
просто.
Да, любит это, подарок. Да. Это люди в этом находят большое удовольствие. То вот для меня, конечно же, это просто каторга. Это страшное дело. И так как я и сам не очень люблю дарить подарки, ну, не умею просто этого делать, то и к подаркам других людей достаточно равнодушен. Потому что попадается, если какая-то, ну, ненужная совершенно уж вещь, ну, как-то в шкаф задвигается она, даже особенно внимание обращается, не обсуждается. То есть она сразу же куда-то переходит из жизни, куда-то выпадает. Можно про нее даже и забыть уже через 5 минут, что тебе что-то такое подарили. Поэтому про худшие подарки, наверное, сказать ничего не могу. Но в целом, вот последнее время, время я становлюсь сторонником, так сказать, как говорят сейчас, минимализма. А он предполагает, что не нужно вещей бесполезных накапливать в своей жизни. И поэтому стараюсь и сам не иметь какие-то статуэтки, там, открыточки, там, календарики, что-то на холодильник ляпать постоянно, все завешивать. Вот это мне как-то не очень и раньше нравилось, но сейчас я, так сказать, теоретическое подкрепление всему этому нашел. И поэтому достаточно равнодушен становлюсь к различным таким подобным сувенирчикам. Ну, действительно, наверное, свечку вот какую-нибудь декоративную подарят. Ну, что с этой свечкой вот делать? Куда и применить?
Ну, если
подсвечник
это
она не залазит, я пробовал очень долго.
Нет, но если эта свечка ароматическая, то ее можно просто жечь, и она будет создавать, ну,
это,
ну, такой
аромат.
Это я
аромат, согласен,
вот.
Да. Это, а есть ведь такие декоративные, что их и зажигать-то,
этим,
по сути дела, нельзя.
С этим, да.
Они
с этим
не
проблемы.
Для этого предназначены. А так, чтобы постояли где-то, пыль пособирали на полке,
ну, да,
чтобы лишнее беспокойство было. Вот, или какую-нибудь еще статуэточку, что-то в этом роде. Поэтому ничего такого для себя ошибка отрицательного увидеть не могу, но сразу же прошу извинения и прощения у всех, кто знает, может, ждет от меня каких-то подарков, не дождетесь.
Пользуясь, так сказать, служебным положением, решили на всю аудиторию.
Ну, не умею, не мое это, к сожалению.
Не дождутся от вас подарков.
Пообщаться с людьми, поговорить мне всегда доставляет удовольствие. И думаю, если кому-то хочется вот в этом виде получить подарок, то я буду очень рад всякому общению. Конечно же, я стараюсь тоже людям что-то, особенно вот, если знаю интерес человека, знаю, что вот ему нужна вот такая вещь, нужна какая-то книжка. Вот у нас сестра тут зашла, календарь наш увидела, церковный, пархиальный. Ой, а сколько это стоит, где это купить? Я говорю, а она такая труженица. Я говорю, возьмите, пожалуйста, себе, я дарю вам этот календарь. И она очень была рада, потому что, ну, что называется, попадаешь прямо,
ну, да,
в десяточку, что называется. А когда ни то, ни сё, ни два, ни полтора, не знаешь, что к чему, это бывает действительно сложно.
Вроде и деньги неохота тратить, потому что ты не знаешь, там, принесет пользу твой подарок, не принесет.
По этому поводу шуток ведь всяких,
да,
много уже существует.
Очень много,
вот,
да,
недавно буквально смотрел, что люди порой подарки дарят друг другу обратно. Проходит какой-то период, некоторые забывают, откуда эта штука взялась, и надо пойти что-то подарить, берут с полки, что там стояло, несут и дарят, хотя эти граждане им подарили. Такое, конечно же, может быть, даже случится, хотя это шутка.
Подписывайте подарки.
Да,
от кого,
да,
хотя бы,
а чтобы вот,
так.
Вот это там юмореска была, или как это сейчас называется, сцена. А это, говорит, наши, мы подарили. У меня вот тут ногтем, это сам на коробке было, специально ногтем отметила, что это мое. Поэтому сложности, конечно, с подарками. Я думаю, что, может быть, не стоит так из-за этого заморачиваться. Как говорят, дорог не подарок, а дорого внимание. На самом-то деле это действительно так. Потому что, ну, нет у нас людей, которые прямо так вот в чем-то нуждались, чему-то так безумно радовались. Я понимаю, дети, конечно же. У детишки ждут подарка для него. Но для детей, вот что удивительно, для них ведь тоже вот важно здесь как бы эмоциональное восприятие этого подарка. Вот картина. Папа с мамой обсуждает, какую куклу купить ребеночку. Настоящую, так сказать, фирменную за 3 там или сколько тысяч. Или, как говорят, китайскую немножко, ну, подделку за 1000-1500. Маша, Маша, что тебе купить на день рождения там или на Новый год? Чупа-чупс. Для ребенка радости, что чупа-чупса грошового, что за куклы за несколько,
три тысячи.
Для него ее эмоциональное вот это восприятие, оно одно и то же. Поэтому вот я думаю, что хорошими подарками будет какая-то наша, ну, может быть, неожиданность. Я думаю, когда люди что-то такое дают, как раз вот, может быть, тут либо так, я тогда вот сказал бы, либо зная, что человек действительно будет этому
что
рад.
Что нужно тогда.
Да, либо какой-то такой действительно сюрприз, который его удивит. Вот удивление, я думаю, это тоже хороший подарок.
Ну, вообще, внимание действительно самый ценный подарок, потому что по факту мы дарим человеку свое время. Это, как известно, ресурс, который не восстанавливается. Ну, а я, Мария Заостровных, с вами прощаюсь и напоминаю, что сегодня в студии программы «Точка зрения» также вместе со мной был отец Алексей Долгоруков. На этом на сегодня все. Как всегда, убегаю принимать ваши звонки. Всего вам доброго и до новых встреч!